Глава 26. Ноябрь 2010 года. С первыми лучами солнца Мона разбудила его. У нее были самые очаровательные в мире ямочки на щеках. «Карл, тебе пора. Ты едешь на Фюн вместе с Асадом». Поцеловав его, Мона полностью открыла жалюзи. Ее тело прямо полегчало после ночных безумств. Ни слова о его четырех побегах в туалет, ни единого застенчивого взгляда после бесчисленных нарушений ее телесных границ. Она любила всецело предаваться блаженству и продемонстрировала, на что способна. «Вот», — Мона поставила рядом с Карлом поднос, — «какое блаженство!» А посреди яств лежал ключ. «Он твой», — она налила ему кофе. «Он требует заботливого обращения». Карл взял ключ в руки. «Каких-то 2,5 грамма открывают дорогу в рай», — подумал он. Перевернув пластмассовый брелок, на котором висел ключ, Мёрк прочитал «Ключ любовника». Не сказать, чтобы этот брелок привел его в восторг. Он выглядел слишком потасканным. 4 раза они звонили Мии Нёрвик, и все 4 раза оказались напрасными. «Сейчас посмотрим, есть ли кто-нибудь дома», — сказал Карл, когда служебный автомобиль приблизился к Хальскоу и мосту Большой Бельт. Они нашли дом совершенно опустевшим, жалюзи на окнах, пустой гараж. Попытавшись открыть кран садового шланга, Карл обнаружил, что даже вода перекрыта.
«И ничего не видать»,
— заметил Асад, просунув нос между 2 планками жалюзи с тыльной стороны дома. «Проклятье», — подумал Карл. Рыбка сорвалась с крючка.
«Можем взломать дверь!»
Коллега выудил из кармана складной нож. Для Асада не существовало никаких запретов.
«Ради бога, положи его обратно в карман. Заедем на обратном пути. Может, они еще вернутся».
Правда, сам Мёрк в это не верил.
«Вон Спрогио!»
Карл показал вперед за стальные тросы моста Большой Бельт.
«Не так уж плохо он и выглядит. Как раньше», — заметил коллега, задрав ноги на уровень бардачка.
«Неужели нельзя сидеть в машине по-человечески?»
«Свернем здесь», — сказал Мёрк, когда они поравнялись с островом и достигли съезда. Карл свернул с дороги к шлагбауму, производившему впечатление наглухо закрытого.
«Остановимся тут».
«Хорошо. А дальше что? Тебе придется давать задний ход на автобане на мосту. Ты уверен, что это хорошая идея?»
«Я включаю аварийку, когда сдаю назад, так что меня вполне можно объехать. Идем». «Если бы мы сначала позвонили и попросили разрешения приехать, потратили бы день впустую».
Не прошло и 2 минут, как события начали развиваться. К ним направилась коротко стриженная женщина, облаченная в кислотно-оранжевую куртку со светоотражающими полосами и в весьма элегантных туфлях на высоких каблуках. Сочетание, определенно наводящее на некоторые размышления.
«Вам нельзя здесь находиться. Сейчас же уезжайте. Мы на секунду приоткроем шлагбаум, чтобы вы могли продолжить движение к Фюну или развернуться обратно к Зеландии».
«Карл Мёрк, отдел Q», — сухо представился Карл, протягивая свой жетон.
«Это мой ассистент, и мы расследуем убийство. У вас есть ключи от шлагбаума?»
Это возымело кое-какое действие. Но все же и дама обладала здесь властью, так что она отступила на несколько шагов и приложила рацию к уху. А после кратких переговоров вновь обратилась к ним, выражая чиновничью ответственность, тяжко возлегшую на ее плечи. «Держите!» — она протянула Карлу рацию.
«Карл Мёрк, отделение Q, полицейское управление Копенгагена. С кем имею честь говорить?»
Человек на другом конце представился. Видимо, большая шишка из администрации моста Большой Бельт, расположенной в Корсере.
«Вы должны понимать, что вы не можете въехать на остров, не пройдя предварительной процедуры согласования», — кратко объяснил он.
«Ясно. Точно так же ни полицейский не имеет права применять пистолет против массового убийцы, верно? Так уж устроен мир. Я прекрасно понимаю вашу позицию. Однако в данный момент дела обстоят таким образом, что у нас прорва работы, и мы расследуем чрезвычайно неприятные преступления, которые, по-видимому, уходят своими корнями на Спрогио.
Например,
этого я вам сказать не могу. Позвоните директору полиции Копенгагена, и на согласование у вас уйдет ровно 2 минуты».
Небольшое преувеличение, ибо иногда требовалось четверть часа лишь на то, чтобы дозвониться до приемной директора, так как в настоящее время все были по уши завалены работой.
«Хорошо. Думаю, что именно так я и поступлю».
«Ах, как здорово! Благодарю вас! Мы неимоверно счастливы!»
Произнеся эти слова, Карл выключил рацию и протянул ее обратно, оповестив даму в оранжевой куртке.
«Он дал нам 20 минут. Надеюсь, вы успеете провести нас по окрестностям за это время. Еще нам очень хотелось бы узнать, что вам известно о тех временах, когда на острове находилось женское исправительно-воспитательное учреждение».
«От прежней обстановки практически ничего не осталось, благодаря многочисленным перестройкам», — объяснила провожатая. «На самой окраине острова находился небольшой домик под названием «Свобода», где женщинам разрешалось проводить дневные часы в течение недели, своего рода каникулы. На самом деле, когда-то это была карантинная станция для чумных моряков. Теперь постройку снесли», — продолжила она и повела их в закрытый двор, посреди которого стояло огромное дерево, бросая тень на булыжник. Карл оглядел четыре крыла здания, окружавшие их.
«Где жили девушки?» — спросил он.
Она показала наверх.
«Там, где маленькие окошки в крыше. Но тут уже все перестроили, сейчас здесь проходят всякие конференции и так далее».
«А чем они тут занимались? Они сами выбирали?»
Женщина пожала плечами.
«Думаю, вряд ли. Выращивали овощи, собирали зерно, ухаживали за животными. Вон там была швейная комната». Она махнула в сторону восточного крыла. «Сумасшедшим хорошо давалось рукоделие».
«Девушки были сумасшедшими?»
«Да, по крайней мере, так говорят. Но, вероятно, не все. Хотите взглянуть на карцер? Он сохранился».
Карл кивнул. «С превеликим удовольствием». Они прошли через столовую, обитую длинными голубыми деревянными панелями с прекрасным видом на море. Дама обвела рукой помещение.
«Здесь принимали пищу только воспитанницы. Персонал ел в соседней комнате. В заведении ни в коем случае не допускали смешения. А в другом крыле здания жили директриса и ее заместитель. Но там все полностью переделано. Пойдемте наверх».
По крутой лестнице она привела их в более скромное помещение. По одну сторону узкого коридора с полом из мозаичного бетона тянулся длинный умывальник. По другую располагалось множество дверей.
«У них было не слишком-то просторно, учитывая, что жили они по двое в каждой комнате», заметила женщина, заглядывая в одну из комнат с низким потолком и наклонной стенкой.
Затем она отворила дверь в удлиненную мансарду, набитую старой мебелью, полками, вешалками и другим хламом.
«Тут девушки могли хранить то, для чего не хватало места в комнате».
Женщина попросила их вновь выйти в коридор и показала на маленькую дверку неподалеку, оснащенную двумя тяжелыми задвижками.
«Вот и карцер. Сюда сажали девушек, если они плохо себя вели».
Карл прошел сквозь низкую деревянную дверь, очутившись в каморке настолько тесной, что здесь можно было улечься только вдоль от входа.
«Да, тут их могли держать в течение нескольких дней или дольше. Иногда девушек даже привязывали, а если какая-то воспитанница оказывалась чересчур непокорной, кололи инъекции. Это ужасно».
Мягко сказано. Карл обернулся на Асада. Тот стоял, нахмурив брови, и выглядел неважно.
«Ты в порядке?»
Асад медленно кивнул.
«Просто я насмотрелся в свое время на подобные отметины».
Он указал на внутреннюю сторону двери, где очередной слой краски призван был скрыть глубокие борозды.
«Карл, это следы попыток выбраться отсюда. Будь уверен!»
Он, шатаясь, вышел из каморки, на мгновение замер и прислонился к стене. Возможно, когда-нибудь Асад расскажет, что с ним стряслось тогда. Внезапно запиликала рация их провожатой.
«Да!»
Выражение ее лица изменилось за 2 секунды.
«Ладно, я передам».
Она заткнула рацию за пояс с чрезвычайно оскорбленным выражением лица.
«Приветствую вас от лица моего шефа и передаю вам его слова. Он не дозвонился до начальника полицейского управления, в то время как кто-то из моих коллег на мониторах слежения увидел, что мы ходим по округе. Вы должны исчезнуть отсюда и как можно быстрее».
«Сожалею. Вы скажете, что я вас обманул. Но все равно благодарю, мы успели увидеть достаточно».
«Асад, ты в порядке?»
— спросил он у напарника уже в машине.
«Да-да, не беспокойся».
Тот выпрямился на сиденье.
«Тебе следует свернуть на съезде номер 55», — сказал он, ткнув пальцем в карту на навигаторе. Неужто болтунишка сам до этого додумался? «Через 600 метров поверните направо», — прозвучало из навигатора.
«Асад, совсем не обязательно мною руководить. Навигатора вполне хватает.
Тогда мы окажемся на 329-м направлении на Хиндеват», — невозмутимо продолжил помощник. «Отсюда всего 10 километров до Брендерупа».
Карл вздохнул. Это прозвучало, как будто им непременно предстояло преодолеть лишний десяток километров. После беспрерывных комментариев с интервалом в 20 секунд Асад, наконец, указал на пункт назначения.
«А вот и дом, где жил Таги»,
— оповестил он на 2 секунды, опередив навигатор. Дом — это было громко сказано, скорее почерневший деревянный барак, прилепленный к нагромождению каких-то остатков строительных материалов, начиная от газобетона и заканчивая асбестовыми пластинами с наслоениями от фундамента и обветренной крышей из волнового шифера. «Нельзя сказать, что дом служит городу украшением», — подумал Карл, вылезая из машины и подтягивая штаны.
«Ты все еще уверен, что она нас ждет?» — спросил он, звоня в дверь уже в 5-й раз.
Асад кивнул.
«Да-да, милая женщина, для телефонного разговора», — заверил он. «Немного заикалась, но в плане нашей договоренности все должно быть в порядке».
Карл кивнул в ответ. «Милая женщина для разговора. Этот человек способен изменить датский язык». Еще не дойдя до ступеней, они услышали кашель. Ну, хоть какое-то свидетельство жизни. В воздухе предбанника стояла смесь запахов хронического бронхита, кошачьей шерсти и концентрированного алкогольного духа. Несмотря на очевидную убогость и полнейшую непригодность места к человеческому проживанию, хозяйка по имени Мэтта Шмаль передвигалась по помещению с такой грацией, словно являлась хозяйкой Хаврехольма.
«Ну да, мы с Таги же не были женаты, но адвокат понимал, что если я присматриваю за домом, вполне справедливо будет передать его мне».
Она закурила сигарету, явно не первую за сегодняшний день.
«Стоимость составила 10 тысяч крон, и это были огромные деньги в 90-м, когда дом, наконец, был закончен».
Карл огляделся. Если память ему не изменяла, 10 тысяч в то время стоила видеокамера, причем для видеокамеры действительно было дороговато, чего явно нельзя сказать о доме. С другой стороны, не лучше ли приобрести видеокамеру, нежели такую кучу строительного хлама?
«Вот его комната».
Тут она легонько пнула в сторону парочку кошек с облезлыми хвостами.
«Я сюда никогда не захожу. Это было бы как-то неправильно».
Женщина толкнула дверь, обклеенную старой рекламой различных смазочных масел, и полицейские очутились в духоте, намного превосходящей ту, из которой только что выбрались. Никто иной, как Асад, отыскал дверь наружу. Он же обнаружил источник непотребной вони. В углу, рядом с постелью, стояли 5 винных бутылок с остатками мочи. Судя по виду сосудов, некогда они были наполнены до краев, так как само стекло совершенно утратило прозрачность из-за веществ, оставшихся после испарения жидкости.
«Ах, да, конечно, нужно было их выкинуть!»
Женщина швырнула бутылки в заросли сорняков перед домом. Карл и Асад стояли в мастерской по ремонту велосипедов и мопедов. Множество инструментов и старого барахла. А посреди всего этого находилась кровать. Постельное белье на ней приобрело примерно тот же цвет, что и закапанный маслом пол.
«Таги не сказал вам, куда он собирался в тот день?»
«Нет, неожиданно он стал каким-то скрытным».
«Ладно, можно осмотреть помещение?»
Она сделала жест рукой, обозначавший, что ее жилище было полностью в их распоряжении.
«Да, с тех пор, как сюда наведалась местная полиция, больше никого никогда тут не бывало», — сказала она и одернула покрывало, пытаясь смягчить общее впечатление. «Замечательные плакаты!»
— Асад показал на девушек из рапорта.
«Да уж, их сделали еще до силикона,
«Бритвенных станков для женщин и татуировочных игл», — проворчал Карл, устремившись к стопке бумаг, возвышавшейся на упаковке для яиц, заполненной шариками из подшипников. Как-то трудно верилось в то, что из всего этого бедлама можно выудить хоть какую-нибудь информацию о судьбе Таги Германсона.
«Таги когда-нибудь упоминал о человеке по имени Курт Ватт?» — спросил Асад.
Хозяйка покачала головой.
«Так-так, а о ком он вообще говорил, не припомните?»
Она снова покачала головой.
«Не о куком. В основном его занимали Клайдер Флорат и Пухи и СКО».
Сириец выглядел озадаченно.
«Это марки мопедов, Асад. Врум-врум, ну ты знаешь», — пояснил Карл, покрутив воображаемую рукоятку газа на средстве передвижения. «Он оставил какие-нибудь деньги?» — продолжал Карл.
«Ни гроша, нет».
«У него были враги?»
Женщина рассмеялась и зашлась в приступе кашля. Прокашлившись и вытерев глаза, она посмотрела на Карла весьма красноречиво.
«А как вы сами полагаете?»
— обвела рукой комнату.
«Тут вам не обиталище богемы». «Может, кто-то хотел забрать его жилище, однако после исчезновения никто так и не объявился. Значит, видимо, мотива для устранения парня не было. Вам не приходит на ум никакой мотив, Меттешмаль?»
«Абсолютно никакого».
Мёрк обратил внимание на то, что Асад шарит по страницам рапорта. Может, он решил прихватить журналы с собой? Обернувшись, Карл наткнулся на конверт, протянутый коллегой.
«Он висел вон там!»
Асад показал пальцем в направлении булавки, воткнутой в плиту из целотекса, над одной из обнаженных девушек.
«Осталась дырка. Конверт был приколот двумя булавками. Взгляни сам!»
Карл зажмурился. Если Асад говорил, значит, так оно и было.
«Потом одна булавка выпала, и конверт наполовину свесился за плакат, продолжая держаться на второй булавке».
«И что там с этим конвертом?» — спросил Карл, взяв его в руки.
«Он пустой, но ты прочитай, что написано на нем».
Карл прочитал. «Нетте Германсон, Пеблинги Досеринг, 32-22-00, Копенгаген, Н».
«Вот именно, Карл. А теперь переверни и посмотри на почтовый штемпель».
Карл перевернул. Надпись стерлась, но еще можно было разобрать. 28.08.1987 стояла на штемпеле. Всего на неделю раньше исчезновения Таги. У Карла не было полной уверенности, что это имело какое-то значение. Вполне естественно обнаружить некие предметы, связанные с моментом, непосредственно предшествующим исчезновению их обладателя. Человек ведь не очищает свое жилище от всех указаний на дату, предшествующую собственной пропаже без вести. Для этого нужно иметь особые причины. Может быть, даже знать, что пропадешь. Карл взглянул на Асада. Тысяча мыслей роились в голове помощника. Это было заметно.
«Позвоню-ка я Розе», — пробормотал Асад, набирая номер телефона. «Она должна услышать об этом конверте. Непременно».
Мёрк обвел взглядом мастерскую. Если имелся конверт, вполне вероятно, где-то было и письмо. Возможно, оно скрывалось за плакатом или под кроватью, а может, в корзине с мусором. Им необходимо исследовать помещение как можно тщательнее.
«Меттешмаль, а вы вообще знаете, кто такая Нетта Германсон?»
«Нет, но, может, это кто-то из родственников?»
После целого часа бесплодного изучения наследия Тагги и 45 минут езды по Фюну, они вновь оказались на огромном мосту, пилоны которого упирались в самые небеса.
«Снова дерьмовый остров!»
Асад махнул в сторону Спроги, проступающей перед ними из тумана. Некоторое время он молча смотрел туда, а затем обратился к Карлу.
«А что, если Герберта Сёндерского и Мии Нёрвик все еще нет дома?»
Мёрк бросил взгляд на остров. Тот выглядел вполне умиротворенно, простирался посреди воды и предоставлял возможность для дополнительной опоры моста. Маяк, белым столбом возвышающийся над зеленым холмом, приятные постройки желтого цвета, защищенные от ветра, зеленеющие луга и дикий кустарник. Преисподней, назвала этот остров Роза, и Карл резко ощутил, как зло просачивается сквозь ограждение шоссе, и перед ними встают призраки прошлого. У каждого были страшные язвы на душе и шрамы на бесплодном чреве. Неужели датское государство действительно санкционировало, да что там говорить, прямо-таки приветствовало подобное насилие со стороны врачей и медицинского персонала? Такое сложно себе представить. И тем не менее, были ведь известны примеры избирательного отношения к социуму и в современной Дании. Просто-напросто примеры эти еще не настолько созрели, чтобы разразился настоящий скандал. Мёрк покачал головой и прибавил газу.
«Асад, что ты сказал?»
«Я спросил, а что если Герберт Сёндерсков и Мия Нёрвик еще не вернулись домой?»
Карл взглянул на помощника.
«В таком случае, я надеюсь, твой карманный нож у тебя лежит там же, где обычно».
Асад кивнул, так что тут они достигли взаимопонимания. Теперь им нужно было во что бы то ни стало попасть в картотеку и посмотреть, в чем заключалось дело Германсен, упоминаемое Мией Нёрвик. Неважно, с судебным постановлением или Бизонова. Все равно они его не получили, хотя и пытались. У Карла зазвонил мобильный, и он включил громкую связь.
«Да, Роза, ты где?»
«После звонка Асада отправилась в управление. Там несравненно более интересно, нежели в Стэнлисе. И вот, я немного продвинулась в нашем деле».
Голос у нее был чрезвычайно взволнованный.
«И черт побери, какая неожиданность! Только вообразите! Нета Германсен до сих пор живет по этому адресу в Нёребро. Ну не здорово ли?»
Асад поднял вверх большой палец.
«Допустим. Но она, должно быть, теперь совсем старушка».
«Наверняка. Я еще не проверяла этот адрес, но вижу, что в течение некоторого времени она была зарегистрирована там под именем Нета Россен. Замечательная фамилия, правда? Можно задуматься над получением такой и для себя. Роза Россен. Разве не прекрасно звучит? А может, дама просто-напросто согласится меня удочерить? Вряд ли она окажется хуже моей матери».
Асад улыбнулся, Карл воздержался от комментариев. Официально ему было ничего не известно о семейных взаимоотношениях Розы. Если всплывет то, что он разузнавал о личной жизни коллеги от ее настоящей сестры Ирсы, будет совсем плохо.
«Хорошо, Роза, воспользуемся твоими сведениями чуть позже. Пока проверь, пожалуйста, какая у нас имеется о ней информация, ладно? Мы сейчас направляемся в Хальскоу взглянуть на картотеку Нёрвига. Еще есть какие-нибудь новости?»
«Да, я чуть плотнее подобралась к деятельности Курта Вада. Связалась с журналистом Сёреном Брантом. У него накоплено кое-что в связи с партией, за которой стоит Курт Вад».
«Чистые линии?»
«Ну да, правда, сдается мне его частная жизнь далека от чистоты. В общем и целом, не слишком приятный господин. В прошлом известен кое-какими нелицеприятными заявлениями и делами, но, что удивительно, ни разу не дошло до вынесения судебного приговора».
«Ты к чему ведешь?»
«Да много всего разного, но я пока еще в процессе. Сёрен Брант обещал прислать кое-какие материалы. Пока что продираюсь сквозь старые протоколы по делам, и на вашем месте я бы радовалась, ибо не сказала бы, что это мое любимое занятие».
Карл кивнул. «И не его тоже.
В связи с Куртом Вадом упоминается старое дело об изнасиловании. Его закрыли. Чуть позже было три разных дела, возбужденных организацией юридической помощи гражданам. В 67-м, 64-м и последнее в 96-м году. Несколько раз обвинялся в высказываниях расистского характера. Обвинялся в подстрекательстве к дискриминации, в нарушении права частной собственности, а также неоднократно в клевете. И все отклонено. Причем по большей части без надлежащего обоснования, по мнению Сёрена Бранта. Как правило, обоснованием являлось отсутствие доказательств».
«В убийстве обвинения были?»
«Напрямую нет, но косвенно были. Множество обвинений в принудительных абортах. Это не убийство?»
«Ну, вполне возможно. По крайней мере, его вина явно усугубляется, если женщина не давала своего согласия».
«Так вот, в любом случае, мы имеем дело с человеком, который в течение всей своей жизни проводил четкую грань между так называемыми недочеловеками и добропорядочными гражданами. Прекрасный профессионал, когда хорошие люди искали у него помощи при бесплодии, и совершеннейшая противоположность, когда к нему обращались так называемые недочеловеки с проблемами, возникающими в ходе беременности».
«И что же происходило в таком случае?»
Карл получил намек от Мии Нёрвик, и теперь, возможно, всплывут кое-какие подробности.
«Как уже было сказано, ни единый судебный процесс этого не доказал. Но представители здравоохранения неоднократно вторгались в его медицинскую практику с проверками, по заявлениям о том, что он удаляет плоды у беременных женщин без их согласия и зачастую даже без их ведома.
Карл заметил, как Асад дернулся на соседнем сиденье. Неужели когда-нибудь кто-нибудь осмелился обозвать его недочеловеком?
«Спасибо, Роза. Обсудим дальше, когда мы вернемся в управление. Погоди, Карл, еще кое-что. Один из столпов чистых линий, а именно Ханс Кристиан Дюрман из Сёндерборга, только что совершил самоубийство. Именно поэтому я вышла на журналиста Сёрена Бранта. В своем блоге он написал, что, вероятно, можно проследить связь между давнишней деятельностью Курта Вада и поступком Дюрмана».
«Тупой ублюдок!» —
произнес Асад, и в его устах ругательство приобрело двойную силу. Дом в Хальскоу оказался таким же пустым, как и утром, а потому Асад уже запустил руку в карман и направился на задний двор, но Карл остановил его.
«Погоди, останься в машине», — сказал он и пошел к бунгало на противоположной стороне проселочной дороги. Там полицейский продемонстрировал свой жетон. Соседка испуганно вытаращилась. Иногда жетон оказывал на людей такое действие, а иногда, наоборот, плевать на него хотели.
«Нет-нет, понятия не имею, где Герберт и Мия».
«Вы с ними в хороших отношениях?» Она немного оттаяла.
«Да-да, мы прекрасно общаемся. Бридж раз в две недели, ну, вы понимаете».
«И у вас совсем никаких предположений о том, куда они могли отправиться? На отдых, к детям, на дачу?»
«Нет, ничего такого. Изредка они уезжают куда-нибудь, и если к ним временно не перебирается дочка, мы ухаживаем за их цветами. Такая вот услуга за услугу получается, если вы понимаете, о чем я. У нас ведь тоже есть цветы, за ними надо ухаживать во время наших отлучек».
«Ставни закрыты, значит, они уехали больше, чем на пару дней».
Она взялась за шею.
«Вот мы и беспокоимся. Вы считаете, тут замешан некий криминал?»
Мёрк покачал головой и поблагодарил ее. Теперь эта миниатюрная дама будет недоумевать, что они делают на заднем дворе соседского дома, и, по крайней мере, уж точно не спустит с них глаз. Подойдя к машине, Карл обнаружил, что Асада уже след простыл, а через несколько секунд ставни гостиной с тыльной стороны дома были открыты, как и окно за ними. Ни следа, ни царапины. Асад явно практиковал прежде такие проделки много раз.
«Спускайся в подвал, Карл!»
— крикнул он из дома. Слава богу, картотечные шкафы еще стояли на месте, так что вполне возможно исчезновение хозяев и не было связано с визитом накануне.
«Германсон, вот что нам необходимо отыскать первым делом», — сказал Карл.
Через 20 секунд коллега уже предстал перед ним с папкой в руках.
«На букву «Г», естественно. Чего тут трудного? Но тут, значится, совсем не так, и Германсон».
Он протянул папку Карлу, который тут же извлек из нее журнал. «Курт Ватт против Нетте Германсон» было написано на обложке, а ниже дата судебного разбирательства, имевшего место в 1955 году. Штемпель судебного округа и логотип адвокатской компании Филиппа Нервига. При кратком просматривании текста по акту дела обращали на себя внимание слова «обвинение в изнасиловании» и «утверждение об оплате прерывания беременности», которые только и являлись доказательной базой, выдвинутой самой Нетте Германсон. Дело завершилось оправданием Курта Вада. Это было видно из документов, однако там не содержалось никакой информации о том, что случилось впоследствии с девушкой. У Карла вдруг снова зазвонил телефон.
«Роза, в данный момент мне не слишком удобно разговаривать».
«Погоди, только послушай. Нетте Германсон являлась одной из воспитанниц на Спроге. Она находилась там с 55 по 59 год. Ну как тебе?»
«Могу сказать, что у меня было предчувствие», признался Мёрк, взвешивая журнал на руке. Он был довольно легким.
Четверть часа спустя Карл и Асад перегрузили документы в багажник полицейского автомобиля. Захлопнув крышку багажника, полицейские увидели приближающийся к ним с холма зеленый фургон. Взгляд Карла привлек не сам фургон, а то, что тот вдруг снизил скорость. Мёрк замер и уставился на машину, а водитель тем временем, видимо, колебался и никак не мог решить, стоит ли ему ехать дальше. Водитель смотрел на дома, мимо которых двигался. Возможно, искал номер, однако номера домов были вполне четко обозначены на этой улице. Тогда что вызывало у него такие трудности? Проезжая мимо Карла, Водитель отвернулся так, что можно было видеть только его почти белые волнистые волосы.